18. Руфус Бакли припарковал свой видавший виды Кадиллак на другой стороне площади, как можно дальше от конторы Джейка. С минут он сидел в машине, размышляя о том, как ненавистны ему Клентон, его суд, его избиратели и особенно то, что с ним здесь случилось. Было время, и не такое уж давнее, когда здешние избиратели обожали его, а сам он считал их одной из опор той стартовой площадки, с которой намеревался начать взлет к должности губернатора штата. А там, кто знает, может, куда и дальше. Он был окружным прокурором, молодым, амбициозным, полным энергии обвинителем с кольтами на обоих бедрах, с лассо в руке, не знающим страха перед плохими парнями. Найдите их, схватите, и вам останется лишь смотреть, как Руфус Бакли их прижмет. Имея 90% выигранных дел и опираясь на высокий рейтинг, он отважно вступил в избирательную кампанию. Трижды одерживал победу с ошеломляющими результатами. Но в прошлом году все пошло наперекосяк. Злополучный вердикт, вынесенный Карлу Ли Хейли, был еще свеж в памяти избирателей, и добропорядочные жители округа Форт отказали ему в доверии. Он также сокрушительно проиграл дела в округах Тайлер, Милберн и Ван Бюрен, да практически по всему 22-му избирательному округу, хотя в его родном полке зарегистрированные избиратели все же отдали ему преимущество. Правда, всего в жалкие 60 голосов. Его карьера государственного служащего закончилась, хотя в свои 44 года он пытался убедить себя, что у него еще все впереди, и он будет востребован. Кем и в каком качестве оставалось неясным. Жена грозилась уйти, если он когда-нибудь еще выставит свою кандидатуру на каких бы то ни было выборах. Прослонявшись 10 месяцев по своему маленькому тихому офису и насмотревшись на ничтожную жизнь главной улицы, открывавшуюся из окна, Руфус умирал от скуки, чувствовал себя потерпевшим крушение, был подавлен и буквально сходил с ума. Звонок Букера Систранка показался ему чудом, и Руфус, не раздумывая, ухватился за шанс снова ввязаться в драку. А то, что противником будет Джейк, его только раззадоривало. Он открыл дверцу и вышел из машины, надеясь, что никто его не узнает. Как пали сильные.
Вторая книга царств, глава 1, стих 19.
Суд округа Форт начинал работать в 8:00, и спустя 5 минут после его открытия Руфус вошел в парадную дверь, как делал это столько раз прежде, в другой жизни. Тогда его уважали и даже боялись. Теперь никто не обращал на него внимания, разве что швейцар с некоторым запозданием окинул его недоуменным взглядом. «Кажется, я вас знаю». Руфус поспешно поднялся по лестнице и обрадовался, увидев, что главный зал заседаний не заперт и не охраняется. Слушания были назначены на 9 утра, и Руфус оказался первым. Так и было задумано, потому что у них с мистером Систранком имелся план. Это было всего третье его появление здесь со времени процесса над Хейли, и Руфус почувствовал, как от ужасного воспоминания о проигрыше у него свело живот. Он остановился в проеме широкой двустворчатой двери и оглядел обширное пространство пустого, печально памятного зала. Колени вдруг сделались ватными, и на миг показалось, что он теряет сознание. Закрыв глаза, Руфус услышал, как в голове звучит голос секретаря суда Джина Гиллеспи, читающего вердикт. «Мы, жюри присяжных, признаем подсудимого невиновным по всем пунктам обвинения на основании его невменяемости». «Какое лицемерие! Но кто скажет, что хладнокровно убил двух парней, потому что они это заслужили?» Нет, нужно найти законный предлог для оправдания, и невменяемость — единственное, что мог выдвинуть Джейк Брайгенс в качестве такого предлога. Этого оказалось достаточно. Карл Ли Хейли был так же вменяем, когда убивал тех парней, как любой человек, находящийся в здравом уме. Руфус припомнил светопреставление, которое началось в зале, когда семейство Хейли и все его друзья вскочили с места от радости, как безумные. Какая уж тут невменяемость! А несколькими секундами позже, когда какой-то мальчишка, выбежав на улицу, закричал «Невиновен! Невиновен!», взорвалась и толпа, окружавшая дом правосудия. Подойдя к барьеру, отделяющему участников суда от зрителей, Руфус наконец взял себя в руки и собрался с мыслями. У него есть работа, которую предстояло сделать, и очень мало времени, чтобы подготовиться к ней. Как и в любом зале суда, между барьером и судейской скамьей стояли два длинных стола. Они были одинаковы на вид, но совершенно различны по назначению. Стол справа являлся крепостью, исконными охотничьими угодьями обвинителя во время уголовных процессов или истца в гражданских тяжбах. Этот стол располагался в непосредственной близости к ложе присяжных, поэтому в ходе процесса Руфус чувствовал себя ближе к своим. В 10 футах от этого стола находился другой такой же — редут защиты в уголовных и гражданских процессах. По мнению большинства юристов, проводящих свою профессиональную жизнь в судах, позиция в зале имела важное значение. Она знаменовала собой либо силу, либо ее недостаток. Некоторые пользовались ею, чтобы больше или меньше, в зависимости от ситуации, быть на виду у присяжных, которые всегда наблюдают за участниками процесса. Иногда площадка перед судейской скамьей превращалась в поле битвы Давида с Голиафом, когда адвокат-одиночка и его убогий клиент сталкивались с направленным на них острием корпоративного иска, или когда обреченный подсудимый оказывался лицом к лицу с мощью государства. Где сидеть было важно для хорошеньких адвокатесс в коротких юбках, если жюри состояло преимущественно из мужчин, и не меньше для аптечных ковбоев в остроносых сапогах.
Изначально аптечными ковбоями называли одевающихся в ковбойском стиле актеров, которые дни напролет проводили за барными стойками в аптечных магазинах в окрестностях Голливуда, безуспешно пытаясь получить роль. В 1989 году американский режиссер Гас Ван Сент снял о таких персонажах криминальную драму «Аптечный ковбой».
Будучи прокурором, Руфус никогда не заботился о том, какое место занять, потому что его место было неоспоримо. А протестования завещаний, однако, случались редко, и они с мистером Систранком приняли решение, если удастся, захватить прокурорский стол, тот, что ближе к ложе присяжных, дав тем самым понять всем, кто здесь истинный голос защитников завещания. Джейк Брайгенс, скорее всего, станет размахивать кулаками, но в конце концов будет вынужден смириться. Пора правильно распределить роли, а поскольку их клиентка, согласно последней воле Сета Хаббарда, является бенефициаром очень крупного наследства, главную роль они должны оставить за собой. Лично Руфус не был так уж уверен в правильности такой стратегии. Он был хорошо осведомлен о привычках достопочтенного Рубина В. Этли, который, как большинство старых, бывалых и зачастую эксцентричных миссисипских судей, правил железной рукой и к чужакам чаще всего относился скептически. Систранг, тем не менее, рвался в бой и был готов лезть под пули. Так или иначе, независимо от исхода, действо обещало быть волнующим, и Руфусу предстояло оказаться в самой гуще событий. Он быстро переставил стулья за правым столом, оставив в середине только 3, и сдвинув остальные на самый край. Достал из портфеля бумаги, блокноты и разложил их по всему столу, словно корпел здесь уже несколько часов и собирался трудиться весь день. Затем перекинулся парой слов с судебным приставом мистером Питом, наполняющим графины и ледяной водой. Когда-то они с мистером Питом любили поболтать о погоде, но атмосферные осадки Руфуса больше не интересовали. Думас Ли вошел в зал незаметно и, увидев Бакли, направился прямо к нему. На груди у него висели камеры и блокнот на шнурке, готовый к работе.
«А, мистер Бакли, а вас каким ветром сюда занесло?» — поинтересовался он.
Руфус проигнорировал его.
«Ах да, вы же местный представитель адвокатов Летти Лэнг, правда?»
«Без комментариев», — ответил Руфус,
аккуратно раскладывая папки и бормоча что-то себе под нос.
«Да, ситуация решительно изменилась», — подумал Думас. «Прежде старина Руфус из кожи вон лез, чтобы поговорить с репортером».
Думас отошел от него, сказал что-то мистеру Питу.
«Уберите свою камеру», — ответил Пит.
Думас вместе с еще одним коллегой послушно вышел из здания. Они стали ждать, не удастся ли поймать в объектив черный Роллс-Ройс. Уэйд Ланье прибыл со своим помощником Лестером Чилкоттом. Они кивнули Бакли, который был слишком занят, чтобы разговаривать. Подивились, что он занял стол Джейка, и тоже принялись распаковывать тяжелые портфели, готовясь к битве. Через несколько минут Стилман Раш и Сэм Ларкин появились у барьера и поздоровались со своими полуколлегами. Они устроились в той же части зала и собирались оперировать приблизительно теми же аргументами, но на этой ранней стадии конфликта не были готовы доверять друг другу. Зал начал заполняться зрителями и огласился густым рокотом взволнованных приветствий и сплетен. Несколько приставов в форме расхаживали среди собравшихся, отпуская шуточки и здороваясь со вновь прибывающими. Йен, Рамона и их дети приехали вместе и уселись в конце левого ряда, сразу за спинами своих адвокатов, как можно дальше от противников. Любопытные адвокаты слонялись перед судейским столом, обменивались шутливыми репликами со служащими и делали вид, будто у них здесь, в суде, какие-то свои дела. Самым театрализованным моментом стало появление Букера Систранка со своей свитой. Они плотной группой вошли в зал и, заполонив весь проход, двинулись по нему так, словно все помещение зарезервировано именно за ними. Держа Летти за руку, Систранг вел свою команду, бросая на остальных такие сердитые взгляды, что никто не решался заговорить, и по обыкновению нарываясь на ссору. Усадив свою клиентку в первом ряду между Симеоном и детьми, он поставил рядом с ней в качестве стража молодого чернокожего парня в черном костюме, черной рубашке и галстуке, словно в любой момент, откуда ни возьмись, на нее могли накинуться либо убийцы, либо поклонники. Вокруг Летти сидели многочисленные кузены, тетушки, дядюшки, племянники, соседи, а также отдельные доброжелатели. Наблюдая за этим парадом, Бакли с трудом подавлял дурные предчувствия. 12 лет он выходил в этих краях перед присяжными лицом к лицу. Он отбирал их, мог читать по их лицам, предсказывать их поведение, обращаться к ним и в большинстве случаев вести за собой. Руфус Бакли моментально понял, что стратегия Букера Систранка, определяющаяся формулой «большой, черный, страшный», в этом зале не пройдет. Неужели он всерьез рассчитывает произвести впечатление приставленным к Летти телохранителем? Да и сама Летти никудышная актриса. Ей явно велели выглядеть хмурой, печальной и даже скорбящей, словно она потеряла самого дорогого друга, по праву оставившего ей наследство, которое алчные белые хотят отнять, и она изо всех сил старалась напустить на себя обиженный и оскорбленный вид. Систранг и его партнер Кендрик Бост прошли за барьеры и торжественно поздоровались со своим сподвижником мистером Бакли, добавив еще бумаг к вороху мусора, покрывающего заветный стол, и не обращая внимания на представителей противной стороны. По мере того, как стрелка часов приближалась к 8:45, зал заполнялся все плотнее. Джейк вошел через боковую дверь и сразу обратил внимание, что его место занято. Он обменялся рукопожатием с Уэйдом Ланье, Стилменом Рашем и остальными адвокатами, защищающими интересы протестантов.
«Похоже, у нас небольшая проблема», — сказал он Стилману, кивком указывая на Бакли и мемфисских адвокатов.
«Удачи тебе», — ответил Стилман. Джейк быстро принял решение не вступать в конфронтацию. Он выскользнул из зала и направился в кабинет судьи. Гершел Хаббард прибыл с детьми и несколькими друзьями. Все они расселись поблизости от Йены и Рамоны. Когда стрелка часов приблизилась к 9, шум в зале начал стихать. Публика была почти идеально сегрегирована. Черные с одной стороны от прохода, белые с другой. Ланье, разумеется, сидел на черной стороне в последних рядах. Вернувшись, Джейк остановился в одиночестве возле двери, ближайшей к ложе присяжных. Он ни с кем не разговаривал, лишь небрежно листал какой-то документ. В 9:05 настал выход судьи Этли. Мистер Питт рявкнул.
«Встать! Суд идет!»
Судья в старой, выцветшей черной мантии, развивающейся за его спиной, поднялся на помост. Заняв свое место, он произнес. «Садитесь, пожалуйста!» И начал медленно обводить взглядом зал. Этли смотрел, хмурился, но ничего не говорил. Потом, взглянув поочередно на Джейка, на Бакли и Систранка с Бостом, взял со стола лист бумаги, оказавшийся списком адвокатов, и сделал перекличку. Все числом 10 оказались на месте. Судья Этли еще ближе подвинул к себе микрофон.
«Сначала немного оргвопросов. Мистер Бакли, вы подали прошение о том, чтобы быть допущенным к рассматриваемому делу в качестве местного представителя мемфисской фирмы Систранг и Бост, правильно?»
Бакли, давно мечтавший встать и подать голос, вскочил.
«Правильно, Ваша честь, я...» «И после этого, похоже, вы и ваш совет адвокатов подали целый воз ходатайств, которые должны быть рассмотрены сегодня, так?»
«Да, Ваша честь, я хотел бы...»
«Прошу прощения», — перебил его Этли. «А мистер Брайгенс подал протест против вашего участия в деле на основании недостатка у вас опыта, умения и знаний в вопросах, относящихся к данному делу, правильно?»
«Совершенно несерьезный протест, Ваша честь, как вам и самому очевидно. В нашем штате от адвоката не требуется, чтобы...»
«Прошу прощения, мистер Бакли», — снова оборвал его судья. «Вы подали свое прошение, мистер Брайгенс подал протест на него, а это означает, что я должен принять решение. Я этого еще не сделал, а стало быть, пока вы не являетесь законным участником процесса. Вы следите за моей мыслью?»
«Ваша честь, протест мистера Брайгенса настолько несерьезен, что против мистера Брайгенса следует применить санкции. Я уже готовлю требования на этот счет».
«Не тратьте время попусту, мистер Бакли. Сядьте и слушайте меня».
Он подождал, пока Бакли сядет. Темные глаза судьи сощурились, морщины на лбу обозначились еще глубже. Он никогда не терял самообладание, но мог так явно продемонстрировать свой гнев, что нагонял страх на адвоката в радиусе 50 ярдов.
«Официально вы пока не являетесь участником процесса, мистер Бакли, а следовательно и вы, мистер Систранг, и вы, мистер Бост. Тем не менее, вы сочли возможным распоряжаться в моем зале суда, заняв места по своему усмотрению. Не вы, адвокаты по делу о наследстве, а мистер Брайгенс, в должном порядке официально утвержденный мною. Когда-нибудь вы можете стать адвокатами по утверждению наследства, но пока вы ими не являетесь».
Он произносил слова медленно, отчетливо, резко, чтобы всем был понятен смысл сказанного. Они эхом разносились по залу и приковывали всеобщее внимание. Джейк не смог сдержать улыбку. У него и в мыслях не было, что его малообоснованный, оскорбительный и даже глупый протест против участия Бакли в деле может оказаться столь полезным. Судья Этли между тем продолжал.
«Официально вас здесь вообще нет, мистер Бакли. Какое право вы имеете вести себя столь бесцеремонно?»
«Но, Ваша честь!»
«Пожалуйста, встаньте, когда обращаетесь к суду!»
Бакли вскочил, ударившись при этом коленом о перекладину под столешницей, что не позволило ему, как он рассчитывал, внешне сохранить достоинство.
«Но, Ваша честь, я никогда не видел, чтобы дипломированный адвокат не был допущен до участия в деле по столь безосновательной причине, поэтому решил, что вы отклоните протест с порога, и мы сможем заняться более существенными делами».
«Вы решили неправильно, мистер Бакли, и при этом, видимо, сочли, что вы и ваши мемфисские коллеги можете прийти сюда и просто взять это дело в свои руки. Меня это возмущает».
«Ну, судья, я заверяю суд, что...»
«Сядьте, мистер Бакли, соберите свои вещи и перейдите в ложу присяжных».
Судья Этли указал своим длинным костлявым пальцем в направлении Джейка. Бакли не шелохнулся, а вот его коллеги зашевелились. Букер Систронг встал, широко раскинул руки и произнес глубоким, богатым модуляциями гудящим басом.
«Ваша честь! С позволения суда должен сказать, что это абсурдно. Это же рутинная процедура, заслуживающая упоминания разве что мелким шрифтом. Она не требует такой чрезмерной реакции. Мы все здесь разумные люди и стараемся служить правосудию. Могу я предложить, чтобы мы вернулись к исходному вопросу о праве мистера Бакли участвовать в деле в качестве нашего местного представителя? Ваша честь не может не понимать. Протест молодого мистера Брайгенса не имеет смысла и должен быть немедленно отклонен. Вы ведь это сами понимаете, судья, не так ли?»
Судья Этли ничего не ответил, и в его взгляде ничего не отразилось. После недолгой, но тяжелой паузы он посмотрел на секретаря и произнес: «Взгляните-ка, здесь ли шериф Уолс?» Это распоряжение могло напугать Руфуса Бакли и позабавить Джейка и адвокатов противной стороны, но Букера Систронка оно разозлило. Он надменно выпрямился.
«Ваша честь, я имею право высказаться».
«Пока нет, не имеете. Прошу вас сесть, мистер Систронг».
«Я протестую против подобного тона, ваша честь. Я представляю бенефициара этого завещания, мисс Летти Лэнг, и обязан защищать ее интересы на всех этапах».
«Сядьте, мистер Систронг».
«Вы не заткнете мне рот, ваша честь. Еще не так давно адвокатам, таким как я, не разрешалось поднимать голос в этом самом зале суда. Многие годы они не имели права даже входить сюда, а если уж они здесь оказывались, им запрещалось говорить.
Сядьте, пока я не обвинил вас в неуважении к суду».
«Не запугивайте меня, судья!» Систронг вышел из-за стола. «Я имею право говорить, защищать своего клиента, и я не стану молчать из-за крючкотворства в судебной процедуре».
«Сядьте, пока я не обвинил вас в неуважении к суду», спокойно повторил судья Этли.
Систронг сделал еще шаг вперед. Адвокаты и все присутствующие не верили своим глазам.
«Не сяду!» —
сердито огрызнулся Систронг. Джейк подумал, уж не потерял ли парень рассудок.
«Именно по этой причине я и ходатайствовал о том, чтобы вы взяли самоотвод. Мне и многим другим очевидны ваши расовые предрассудки. Под вашим председательством у моей клиентки нет шанса на справедливый суд. По той же причине мы просили и о перенесении процесса в другое место. Набрать непредвзятое жюри в этом городе невозможно. Правосудие требует, чтобы процесс происходил в другом суде и под председательством другого судьи».
«Я обвиняю вас в неуважении к суду, мистер Систронг».
«А мне безразлично. Я сделаю все, что потребуется, лишь бы защитить клиентку. И если для того, чтобы добиться справедливого суда, мне придется отправиться в федеральную тюрьму, я охотно туда отправлюсь. Я подам федеральный иск против каждого, кто встанет на моем пути».
Два судебных пристава стали медленно приближаться к Систронгу. Тот вдруг резко повернулся и указал пальцем на одного из них.
«Не прикасайтесь ко мне, если не хотите стать ответчиком по федеральному иску. Руки прочь!»
«Где шериф Уоллс?» — спросил судья Этли.
«Он здесь», — кивнул секретарь.
Оззи уже вошел в зал и стремительно шагал по проходу в сопровождении своего помощника Вилли Хастингса. Судья Этли вскинул свой молоточек.
«Мистер Систранг, я обвиняю вас в неуважении к суду и приказываю шерифу округа Форд заключить вас под стражу».
Молоточек опустился. «Шериф Уоллс, пожалуйста, уведите его».
«Вы этого не сделаете!» — завопил Систранг. «Я лицензированный адвокат, допущенный к адвокатской практике Верховным судом Соединенных Штатов. Я действую от имени своей клиентки. Меня представляет местный адвокат. Вы не можете так поступить, Ваша честь. Это проявление дискриминации и предубеждения по отношению к моей клиентке».
К этому моменту Оззи уже находился на расстоянии вытянутой руки от него и готов в случае необходимости применить силу. К тому же он был на 3 дюйма выше, на 10 лет моложе, на 30 фунтов тяжелее и вооружен. При взгляде на его лицо не оставалось сомнений. Он с радостью врежет этому фанфарону на глазах у земляков. Когда Оззи схватил Систранка за плечо, тот недолго сопротивлялся.
«Руки назад», — произнес Оззи.
Именно этого добивался Систранг. Разыгрывая драму, он опустил голову, завел руки за спину и всем своим видом, демонстрируя достоинство, несмотря на унижение, коему его подвергли, взглянул на Кендрика Боста. Кое-кто из стоящих рядом с Бостом впоследствии утверждал, что видели злобно-самодовольную ухмылку на его лице. Для остальных она осталась незаметной. В окружении приставов Систранг был выведен за барьеры далее по проходу из зала. Поравнявшись с Летти, он громко заявил.
«Я достану их, Летти. Не волнуйтесь, эти расисты никогда не получат ваших денег. Просто доверьтесь мне».
Его поволокли дальше по проходу и вывели за дверь. По причинам, которые так и остались для всех непонятными, Руфус Бакли почувствовал необходимость что-то сказать. Посреди установившейся в зале гробовой тишины он встал и произнес.
«Ваша честь, с позволения суда я должен сказать, что это определенно ставит нас в невыгодное положение».
Судья Этли, взглянув на единственного оставшегося пристава и указав на Бакли, велел ему.
«Уведите его тоже».
«Что?»
— задохнулся от возмущения Бакли.
«Я обвиняю вас в неуважении к суду, мистер Бакли. Пожалуйста, уведите его».
«Ну за что, Ваша честь?»
«За то, что вы ведете себя высокомерно, бесцеремонно, неуважительно, нагло и за многое другое. Уводите».
Когда на запястьях Бакли защелкнулись наручники, он побледнел. Глаза у него расширились. Его, Руфуса Бакли, бывшего окружного прокурора, чья репутация была символом высочайших стандартов соблюдения законов, морали и этики поведения, волокут из зала, как обычного преступника. Джейк едва сдерживался, чтобы не зааплодировать.
«И посадите его в одну камеру с его соратником», — проревел в микрофон судья Этли вслед Руфусу, который шел, спотыкаясь, и заискивающе заглядывал в лица присутствующих, надеясь на сочувствие.
Только когда дверь за ним захлопнулась, все словно осознали, как мало кислорода осталось в помещении. Было трудно дышать. Адвокаты стали обмениваться веселыми взглядами. Они не сомневались, такого больше они не увидят. Судья Этли сделал вид, будто что-то записывает, давая возможность всем восстановить дыхание. Наконец он произнес.
«Ну, мистер Бост, а вы ничего не желаете сказать?»
Мистер Бост не желал. У него в голове роилось много мыслей, но, учитывая настроение судьи, в данный момент он счел благоразумным лишь покачать головой.
«Хорошо, у вас есть 30 секунд, чтобы очистить стол и перейти в ложу присяжных. Мистер Брайгенс, займите положенное вам в моем зале суда место».
«С радостью, Ваша честь».
«Впрочем, давайте сделаем 10-минутный перерыв».
Оззи Уоллс не был лишен чувства юмора. На улице позади здания суда стояли 4 патрульные машины при полном оснащении, со множеством надписей и цифр на бортах, утыканные антеннами и световыми панелями. Собрав своих сотрудников в коридоре вокруг 2 арестованных адвокатов, он быстро принял решение отвезти их с помпой.
«Сажайте их в мою машину», — приказал он.
«Я подам на вас в суд за это», — пригрозил
Систранг раз в 10-й.
«У нас тоже имеются адвокаты», — с иронией парировал Оззи. «Я засужу вас всех, провинциальные придурки!»
«Причем наши адвокаты не сидят в тюрьме», — невозмутимо закончил свою мысль Оззи.
«Я подам на вас федеральный суд!»
«Обожаю федеральный суд!»
Систранка и Бакли выволокли из здания и потащили к задней дверце огромного коричневого Форда Оззи. Думас Ли и его напарник пулей вылетели из здания с фотоаппаратами.
«Давайте устроим им парад», — предложил Оззи своим подчиненным. «Сирен не надо, но все сигнальные огни включить».
Оззи сел за руль, завел двигатель и тронулся очень-очень медленно.
«Вы когда-нибудь прежде ездили на заднем сиденье, Руфус?» — ехидно поинтересовался он.
Бакли не ответил. Сидя за спиной Оззи, он съехал как можно ниже и украдкой поглядывал в окно, пока они ползли вокруг площади. В 3 дюймах справа от него, неудобно из-за связанных за спиной рук, сидел Систранг и продолжал бубнить.
«Вам должно быть стыдно обращаться подобным образом с братом». «С белыми мы обращаемся точно так же», — ответил Оззи. «Вы нарушаете мои гражданские права, а вы своей болтовнёй мои. Заткнитесь, или я запру вас под камерой. У нас там есть небольшой подвал. Вы ведь видели его, Руфус?»
Руфус снова предпочел промолчать. Кавалькада автомобилей во главе с машиной Оззи дважды объехала площадь, потом зигзагом проследовала по прилегающим улицам. Оззи давал время Думасу добраться до тюрьмы и ко времени их приезда подготовиться к съемке. Систранка и Бакли извлекли из машины Оззи и медленно повели по подъездной дорожке к офису шерифа. Там с ними проделали все, что делают с другими, только что доставленными задержанными. Сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, задали 100 вопросов для протокола, отобрали все вещи и выдали казенную одежду. Спустя 45 минут после того, как достопочтенный Рубин В. Этли обрушил на них свой гнев, Букер Систранг и Руфус Бакли в тюремной одежде, выленивших оранжевых робах и штанах с белыми нашивками, сидели на своих металлических кроватях, уставившись на почерневший от грязи подтекающий унитаз, который им предстояло делить на 2. Надзиратель сквозь решетку в двери заглянул в их узенькую камеру.
«Ну как, парни, вам ничего не нужно?»
«Когда у вас тут ланч?» — поинтересовался Руфус.
После того, как Бост был выдворен в ложу присяжных, а его соратники припровождены в тюрьму, слушания начались и завершились с удивительной быстротой. Поскольку никто больше не требовал перенести процесс в другое место или сменить судью, эти ходатайства были отклонены. Ходатайство о замене Джейка на Руфуса Бакли было отвергнуто без единого слова. Судья Этли утвердил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных и дал сторонам 90 дней на то, чтобы начать и закончить представление документов. Он доходчиво объяснил, что дело будет иметь для него приоритет, и он не позволит затягивать процесс. Потом попросил всех поверенных достать ежедневники и назначил дату открытия суда на 3 апреля 1989 года, то есть почти через 5 месяцев. Полчаса спустя он объявил слушания закрытыми и удалился из зала. Публика начала подниматься с места, обсуждая случившееся. Зал загудел, а адвокаты, собравшись в кружок, пытались осмыслить ситуацию.
«Полагаю, тебе повезло, что ты не в тюрьме», — шепнул Джейку Стилман Раш.
«Невероятно повезло», — ответил Джейк. «А ты верно собираешься навестить Бакли?»
«Может, позже».
Кендрик Бост вывел Летти и ее сопровождающих на улицу, довел до угла и постарался втолковать им, что все идет по плану.
Большинство реагировало на его заверения скептически. После этого Бост с телохранителем поспешили как можно быстрее убраться. Они почти бегом пересекли лужайку перед зданием суда, запрыгнули в черный Роллс-Ройс, телохранитель оказался также и шофером, и помчались в офис шерифа. Однако Оззи сообщил им, что посещение заключенных судом не санкционировано. Выругавшись, Бост велел водителю ехать в Оксфорд, где находилось ближайшее отделение федерального суда. Еще до ланча Думас Ли быстро накатал 1000 слов и факсом переслал статью знакомому журналисту в Мемфисскую газету, а также кучу снимков фототелеграфом. В тот же день он отправил те же материалы в газеты Тьюпело и Джексона.